Книгу Судей мы сегодня будем изучать, 19 главу. Вот, ну вот мы книгу Судей изучали, дошли до 19 главы, и книга Судей, она описывает идолопоклонство, деградацию народа Божьего. Это были народы Божьи, они были вот избраны для особенной миссии. И вот мы читаем уже во второй главе, там как бы, ну, как анонс, что ли, дается, как вот будет вот вся книга, вот это вот, это было примерно 400 лет, вот книга Судей примерно 400 лет. Вторая глава Судей с 10 по 13 стих. «И когда весь народ он и отошел к отцам своим», ну, поколение Иисуса Навина, «и восстал после них другой род, который не знал Господа, дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израиля стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа». Оставили Господа, стали служить Ваалам и Астартам. И вот тоже в прошлый раз мы изучали 17 и 18 главу, мы видим деградацию вот этого вот Михи, который там устраивает себя мини-храм, вот этот компромиссный левит, который соглашается на это компромиссное поклонение. Мы видим, что вот этот вот компромисс, он проникает даже в лучших народа. Вот, происходит такая деградация. Такое происходило с народом Божьим, такое может происходить с нами, и поэтому мы должны учиться на этих уроках бодрствовать. И вот мы дальше читаем 19 глава с 1 по 2 стих. «В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский. Была там 4 месяца». Царя не было, но у них был завет с Богом. Бог должен был их быть царем. Вот. Так, наложница, вот эта вторая жена левита, это тоже, конечно, не идеальный вариант. Ну ладно, это как бы не самое страшное, то, с чем мы встретимся здесь в этой главе. Здесь написано, что она поссорилась, а вот в других моих английских переводах там написано, что она именно ее изменила. То есть, во всяком случае, была серьезная ссора, она ушла, в общем, конфликт. Дальше мы читаем с 3 по 10 стих. «Муж ее встал и пошел за ней, чтобы поговорить к сердцу и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов, она вела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его, тесть его, отец молодой женщины, и пробыл он у него 3 дня, они ели, пили, ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти. Сказал отец молодой женщины, зятю своему, подкрепи сердце твое куском хлеба, потом пойдете. Они остались, и оба вместе ели и пили, и сказал отец молодой женщины человеку тому, останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое. Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той, подкрепи сердце твое хлебом, помедлите, доколе преклонится день, и ели оба они. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его, и сказал ему тесть его, отец молодой женщины, вот день преклонился, к вечеру ночуйте, пожалуйте, вот дню скоро конец, ночую здесь, пусть повеселится сердце, завтра пораньше встанете и в путь ваш, и пойдешь в дом твой. Но муж не согласился ночевать, встал и пошел, и пришел к Ефусу, что ныне Иерусалим, и с ним пара навьюченных ослов, и наложница его с ним». Кажется, вот этот вот левит любил свою наложницу, хочет поговорить с ней по сердцам, вернуть ее, готов он ее простить. Отец женщины этой очень хорошо его принял, обрадовался. Конечно, ему хотелось побыть своим зятем, вот, то есть хорошее было, в принципе, время, вот. Но так получилось, вот из всех из этих застольев, угощений, все уже, надо идти, и вышел он поздно, вот чем, что произошло, он вышел поздно, надо было с утра выйти, чтобы там дойти, куда надо было дойти, он поздно вышел, и из-за этого там вот эти вот дальнейшие проблемы, они и произошли. С 11 по 14 стих. Когда они были близ Иевуса, то есть Иерусалим, да, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Ивусеев и заночуем в нем». Господин его сказал ему: «Нет, не пойдем в город иноплеменников, который не из сынов Израилев, но дойдем до Гивы». Сказал слуге своему: «Дойдем до одного из этих мест и заночуем в Гиве или в Раме». И пошли, и шли, и закатилось солнце, когда были они у Гивы Вениаминовой. Гива, Иерусалим, вот до этой Гивы примерно 8-10 километров надо было дойти, то есть это примерно сколько, 2 часа примерно, да. Вот, ну и вот, в общем, все уже, совсем уже поздно они пришли. И смотрите, здесь такую вещь, обратите внимание. А, кстати, если кто-то вас спрашивает, а почему Евус, Иерусалим вдруг стал там, иноплеменники, язычники живут? Там же вроде написано в Судей в первой главе, что вот сразу после Иисуса Навина его взяли иудеи. Они его взяли, действительно, но каким-то образом. А там много проблем было у иудеев в этих 14 лет. Они потеряли его опять. Но они не только, и другие земли они тоже потеряли, кого-то в горы там зажали. В общем, не хватило им веры, потеряли они вот этот вот Иерусалим, да, потеряли такой город. Ну ладно, как бы отдельная тема. Вот, и там вот жили вот эти иноплеменники, язычники. Вот, и левит говорит вот, говорит слуге: да, поздно, нужно уже ночлег найти, но этот город злой, там неверующие, там нельзя оставаться, там опасно, там зло. Пойдем к нам, к нашим братьям, к верующим, там будет безопасно. Туда пойдем, да, уже поздно, далеко идти, но это язычники, тут нельзя, не поймешь, что от них можно ждать. Нет, пойдем, как бы вот такая вот логика. Вот. И дальше мы читаем с 11 по 14. А, ну мы прочитали же, да? Прочитали. Ну вот я вот такую мысль хочу сказать. Вот они устали. Они устали, да? Им нужен был ночлег. И вот они как бы сейчас решают: этот город не очень хороший, там опасно. Пойдем вот в наш родной город, где наши братья по вере и все такое. Там переночуем, да? И вот в этом есть такая духовная аллегория. Вот люди, вот как эти, они устали, да? Пошли полдня, они устали. И вот люди в духовном плане, они тоже на всей этой земле люди, они в духовном плане, они как усталые путники. И им нужно найти, где отдохнуть. Вот церковь, будет ли таким местом отдыха для таких людей? Будем ли мы вот для этих духовно усталых людей такой поддержкой, где они найдут покой, защиту, истину, мир? Или им лучше пойти к неверующим? Или им лучше пойти в церковь? Вот будет ли церковь таким источником мира и благословения? Дальше мы читаем с 15 по 21. «И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал его в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефрема и жил в Гиве. Жители же места этого были сынами Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал: старик, куда идешь и откуда ты пришел? Он сказал: мы идем из Ефрема иудейского, горе Ефрема, то есть тоже как бы земляк, да? Откуда я? Я ходил в Ефрема иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для этого слуги есть у рабов твоих, ни в чем нет недостатка. Старик сказал ему: будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице. И вел его в дом свой и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. 21 стих, остановимся. Никто не приглашает меня в дом. Люди заняты своими делами. Люди заняты своими делами, да. И вот если новый человек приходит к нам в церковь, да, не получится так, что мы тоже вот заняты своими делами, своими компаниями. Ну хорошо, нашелся один вот благочестивый вот этот вот старик, гостеприимный. Выяснилось, что он нашел, в принципе, человека, которого они тоже с горы Ефремовой. Вот. Левит ему говорит: у меня все есть, только нам бы переночевать. У меня все есть, как бы, ну, это не будет слишком тяжело. Старик говорит: нет, это на мне, для меня как бы это честь, недостаток на мне. Все, вот он гостеприимный такой, и сердце радуется вот за этого старика, который пригласил их ночевать у себя дома. То есть там было два осла и три человека, да, вот так вот. Ну, то есть так, компания такая приличная, да, но он их пригласил. Весь недостаток будет на мне, и я рад, что могу вам послужить. Гостеприимство. Вот когда радуешься, когда читаешь, вот радуется сердце за такие истории и вдохновляет. Евреям 13:2 говорится: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство кому? Ангелам». Кто такой был? Лот, по-моему, был такой, да? Или может кто-то еще? А? Ну, Авраам тоже, да. Вот. Страннолюбие не забывайте, гостеприимство не забывайте. Вот. Такой призыв. Мне лично нужна эта поддержка. Я на Наташе женился, она из Томска, у нее в Томске много друзей. К нам часто гости приезжают в Москву, по разным делам останавливаются у нас. Вот. И Бог мне напоминает: Костя, будь гостеприимен, страннолюбив. Это хорошо. Сердце Бога будет радоваться за меня, за вас, когда вы гостеприимны, особенно для своих братьев и сестер. Только не ночуй на улице, он им говорит. Старик что-то знал, чего не знал вот эта вот компания. Только не ночуй на улице. И дальше мы читаем. С 22 по 28. Пристегните ремни, как говорится. Тогда, как они развеселили сердце свое, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Хозяин дома вышел к ним и сказал: «Нет, братья мы, не делайте зла. Когда человек этот вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведу я их». Простите. «Смирите их и делайте с ними, что вам угодно. А с человека этим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу, вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари и упала у двери дома того человека, который был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница ее... его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал: «Вставай, пойдем», но ответа не было, потому что она умерла. И положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Ужас. Это просто ужас, вот эта вот история. Разве это не должно было быть местом безопасности? Они не пошли в языческий город, потому что думали, что там опасно. Они пошли к своим братьям. Кошмар. Эти вениаминтяне и весь Израиль, они должны были показать всему языческому миру истинного Бога. Праведность. А что здесь получается? Содома нет, но дух Содома, он по-прежнему продолжает жить в народе Божьем. Позор. Даже вот не хочется особенно здесь комментировать. Просто неприятно, тошно даже читать то, что произошло с народом Божьим. Ну как такое? Ну как такое? Дальше. Ну, последний отрывок. С 29 по 30. «Придя в дом свой, взял нож, взял наложницу свою, разрезал ее по членам на 12 частей и послал по все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: небывало и невиданно было подобно этому от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня. Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите». Кстати, проповедь бы я назвал «Невиданно было подобно этому». Все здесь возмущены. Все шокированы. И вот этот вот левит, и все, кто услышал об этом, такого не бывало, такого невиданно было. Надо что-то делать. все сколыхнулись, все в шоке. И вот когда такое зло происходит, да, люди в шоке. Они хотят знать, откуда такое зло среди нас появилось, как это стало возможным. Но они забывают, и мы часто забываем, что сначала люди оставили Бога. Они оставили Бога. Мы начали с повторения, что там происходило. Они отвергли Бога, они раздражали Бога. И повествование книги Судей именно такое. Они оставили Бога, и теперь вот такой бардак и такая моральная, ужасная жестокость в народе Божьем. Они оставили Бога, и вот что происходит. Именно эта книга Судей хочет сказать нам. Когда ты оставляешь своего Творца, потом у тебя разлад в взаимоотношениях с творением. Идолы. Идолы. Они приводят, рано или поздно, они приводят к моральной деградации. Люди думают, что ну, я без Бога, моральный человек, и все. Нет. Без Бога рано или поздно не сразу происходит в обществе моральная деградация. Проблема в том, что Бог не был на первом месте. И вот они печальные результаты. Позор. Они в шоке. Они в шоке. Они в ужасе. Теперь они в ужасе. До этого они не оплакивали свои грехи. До этого они не переживали, что они оставили источник живой воды, Бога, который их спас, который их наполняет, дает им разум, а не безумие. Они отвергли Бога, и вот теперь у них безумие среди них. И они сами в шоке, они сами испугались. Они не испугались, что они жили без Бога. Они не испугались, что они поклонялись этим бессмысленным идолам. Они этого не боялись. Ну да, ну ничего, ну ладно, ну меня всем не совершенно, ничего страшного. Они не били вот эту тревогу, как сейчас они забили. Сейчас их коснулось, сейчас они поняли. Не знаю, поняли они. Мы, кстати, 20 главу будем изучать. Они не сразу все поняли потом. Но видите, как получается. Люди в ужасе от этого зла, которое исходит от других людей. Но люди зачастую не имеют вот это страдание или ужас по поводу личного греха между Богом и человеком. Грех ужасен. Это не шутки. Грех ужасен, это не шутки. И по сути дела, вот это вот жестокое отвратительная ситуация, которая произошла, она должна нам напоминать, как отвратителен грех. Грех это ужасен, это не шутки. Между мной и Богом это серьезно. Конечно, когда, ну как получается, когда меня обидели, что-то мне сказали, о, я возмущаюсь, все, я возмущен, я спать не могу спокойно, да? Но я так не переживаю, когда я про Бога забываю, не слушаюсь Бога. Понимаете? Вот так вот наши сердца. Какой-то там маньяк появился, какой-то там в новостях передали, там ребенка убил. Да как же так? Да что ж такое? Там собрались на Первом канале, обсудили, какой он плохой, вот то-то-то. Но мы не сокрушаемся, мы не ужасаемся, мы не бьем тревогу, вот, а то, что у нас с Богом разлад. А именно разлад взаимоотношений с Богом, вертикальная вот эта связь, да, она потом выливается, вот этот разлад в горизонтальной плоски в наших взаимоотношениях с Богом. Грех ужасен, это не шутки. Мы зачастую не понимаем. Мы тогда только начинаем понимать, когда это нас коснется. И тогда мы начинаем задумываться, как до этого дошло, почему. А почему и книга Судей, и в 20 главе, и вот вся книга Судей говорит, потому что они оставили Бога. Они нарушили первую заповедь, нарушили вторую заповедь, и поэтому такое происходит. Братья и сестры, когда мы будем нарушать нашу связь с Богом, рано или поздно плохие вещи будут вылазить в нас. Вот именно это книга Судей пытается научить нас. Тут не надо особенно показывать пальцев на этих, да что же эти израильтяне, да как же так? Это урок для всех нас. Если мы будем пренебрегать нашим взаимоотношениям с Богом, потом будет пренебрежение уже в отношении других людей. Если мы с Творцом не в ладах, то с творением, с другими людьми тоже лады не будут. Рано или поздно, рано или поздно. И вот эта вот ситуация, когда как бы читаешь, ты как бы вот про них думаешь, а Бог и нам хочет сказать, Костя, плохие вещи начнут, не сразу, но начнут накапливаться и происходить, деградация будет, если ты не будешь ставить меня на первое место. Так эти вещи нам назидание, Что может происходить с церковью? Что может происходить с браком, с взаимоотношениями, с теми, кто хорошо начал, но в какой-то момент оставил Бога? Рано или поздно простые, ужасные, отвратительные вещи происходят. И разве мы не знаем в истории современной церкви? Разве мы их не знаем? Конечно, знаем. Конечно, знаем. Есть над чем задуматься, братья и сестры. И израильтянам надо задуматься, и нам надо задуматься. И вот смотрите, если есть конфликт с людьми, нам нужно подумать. Вот у них здесь конфликт, они в шоке. Все, уже спокойно не сидеть не могут. Там кто-то идола ставит, Астарту, Ваалам, они там тревогу не бьют. Они не бьют тревогу. А вот это, когда вот так, вот такое произошло, наконец-то они сколыхнулись. И вот когда, братья и сестры, когда у меня конфликт с кем-то, кто-то меня обидел, да, или что-то несправедливо ко мне сделал, действительно несправедливо сделали, неправильно сделали. Но надо не только зацикливаться на этих горизонтальных взаимоотношениях, а понять, может быть, я также поступаю к Богу, может, я Бога игнорирую. Вот как это чувствуется. Меня обидели, а я оскорбляю Бога, я его игнорирую, я нарушаю его заповеди, я пренебрегаю его любовью, пренебрегаю его жертвой. Может быть, не это Бог мне хочет сказать через конфликт, который меня касается, а ты что? Именно это. Именно это была проблема, и вот то, что здесь произошло в 19 главе, именно то, что они оставили Бог и стали служить вот этим, вот то, что тогда в том мире было популярно. Вот что сейчас в Москве, что в нашей жизни популярно? Вот если мы оставим Бога, не поставим его на первое место, да. Вы поймите, они не то, что они все забыли про Бога вообще, они некоторые праздники они соблюдали. И если бы их так вот спроси на улице, а ты веришь в единого Бога, который вывел там через Моисея вас из Египта? Да, да, я верю. Но их сердце, но Бог был какой, на каком-то там месте, но он был не на первом месте. Да, конечно, да. Ну вот, что мне хочется, вот пойти там к этой Астарте, там так весело, вот это я помню, вот это меня захватывает, вот это да, здорово. А так я верю в Бога, так я верю. Но Бог не на первом месте. И вот такие вот мысли, они потом приводят к шокирующим вещам. Это важно понимать. Вся Библия говорит нам о том, вот Адам и Ева не послушались, и вот теперь весь такой мир тяжелый. Не надо говорить, где же Бог, куда он смотрит, да почему такое зло? Да потому что мы оставили Бога. Грех, вот надо оплакивать, сотрясаться, сокрушаться по поводу своего греха перед Богом. У меня вот такая теория. Вот такие ужасные вещи происходят, не потому, что большинство людей хороших, но нормальных, и вот только одни как бы изверги появляются, да? Нет, на самом деле, мне кажется, мы все грешные, испорченные, но Бог по своей милости сдерживает наше зло и только иногда отпускает свою милость в руку, и вот такие вот ситуации происходят, какие-то маньяки появляются, это просто... Не потому, что вот он отвлекал меня, это просто Бог убирает определенную руку, чтобы показать нам, что к чему ведет вот это вот игнорирование Бога, к чему это приводит. Чтобы напугать нас, чтобы мы задумались в нашей нужде, в нашем покаянии перед Богом. Именно это надо было израильтянам сделать. Поэтому то, что там какие-то в новостях или еще какие-то ужасные вещи мы услышали, это просто Бог чуть-чуть убрал свою милостивую руку. А в остальном он держит. Если Бог совсем убрал бы руку и поступал бы с нами, как вот мы, и проигнорировал бы нас, вот как мы игнорируем, тогда тут мы все давным-давно земля перегрызла друг друга, и ничего бы не осталось. То, что земля при всей этой греховности еще существует, поколение рождается и рождается, и есть времена отрады, это милость Бога, он сдерживает это зло. Он сдерживает сатану, да? Есть церковь, которая сдерживает сатану, даже Библия говорит. Но если это убрать... Все пойдет вот так вот деградировать, будет вот. Вот. Но когда Бог убирает вот эту руку, и какие-то ужасные вещи происходят вокруг нас, или атаки на нас, есть повод, над чем задуматься, исследовать свое сердце. Может, Бог что-то мне хочет лично сказать. Может быть, мне нужно возмущаться и оплакивать мой грех, мое игнорирование, мою духовную теплость или холодность по отношению к Богу. Оставляя Бога, потом все остальное рано или поздно начинает деградировать. Отношения в браке, в семье, воспитание детей, в церкви, все начнет постепенно деградировать. Потому что только в Боге порядок, жизнь с избытком, истина, свет. Вот знаете, как говорят, вот свет есть, а есть тьма. Тьма – это отсутствие света, да? Это не какая-то сила, понимаете, да? Это отсутствие энергии, отсутствие этих атомов, электронов и так далее, и так далее. То есть тьма – это ничего. И вот есть Бог, а грех – это ничего, это отсутствие Бога, это отсутствие жизни. Поэтому нам нужен Бог, чтобы была вот эта вот жизнь. Нам нужен Бог. Нет такого, что вот Бог там сам по себе, а я смогу сам прожить. Нет, это будет деградация, это будет медленное умирание или даже быстрое. По поводу греха. Вот нужно иметь вот этот страх Господень, нужно понимать, что грех, иногда мы смеемся, несерьезно относимся. Или вот мы много слышим про благодать и как-то... Как все покрыто, все прощается, как-то, ну, ничего страшного, там, ну, совершу ошибку, там, ну, ладно, там, как бы. И благодать она есть, и слава Богу, что у нас есть это прощение, и Бог верен, правильно, очищается. Так оно и есть, аминь. Но из-за этого, когда мы слышим об этом, иногда мы начинаем как бы лениться и теряем вот эту страх Господень, что грех он ужасен, что он отвратительный, мы забываем про это, да. А Бог хочет посмотреть, как грех отвратителен. Вот мы смотрим, и нам противна эта история, да? И Бог говорит, вот как грех отвратителен, Костя. Вот как это все выглядит с точки зрения небес. Вот как это все выглядит. Ну, я не... Кто-то может сказать, ну, я не убивал. Я не убивал. Я никогда такого не делал и не сделаю, да? Почему они делают? Но Иисус сказал, если я посмотрел... или подумал в сердце своем, напрасно гневаюсь, то я убийца. Я убийца. Получается, я не намного лучше, чем эти вениаминтяне. Понимаете, что Иисус сказал? Иисус сказал радикальную веру. Он оскорбил многих людей. Потому что многие люди думают, что они морально крепкие и все. А Иисус им говорит, вот если ты в сердце, все, ты уже как убийца, ты уже подлежишь аду. Вот эти, когда мы читаем про этих вениаминтян, да, это злыдни, это все, им дорога в ад. Как они так поступили вообще? Да? Ну, если я подумал прелюбодейно или напрасно гневаюсь, я тоже, получается, подлежу гиене огненной. Помните, Иисус это говорит? Матфея 5:22. Поэтому Иисус, он там хотел показать, и здесь нам Бог показывает, грех он ужасен, он отвратителен, он заслуживает гиены. Он заслуживает. Поэтому иногда нужно так... попереживать, испугаться, почувствовать отвращение к этому греху. Это поможет нам искренне каяться перед Богом, держаться Бога, ну и ценить благодать, конечно. Потому что хорошие новости есть вот с таким грехопадением, вот с таким испорченным сердцем. Мы сейчас, у нас будет причастие, как раз мы и услышим об этих хороших новостях. Потому что, конечно, когда так вот размышляешь, думаешь, хорошо, да, Кость, я согласен. Я чувствую, что я туда, вниз иду, в гиену. Как же мне выбраться об этом? Но вот у нас есть радостная новость. Евангелие, причастие. Давайте помолимся.